Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из россиян до 1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах своего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение 5 дней орошав его тело слезами. Следственно, россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича, но они не любили Бориса. Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Димитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пилыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице князь Василий Шуйский торжественно, на лобном месте, о несомнительной смерти царевича, им виденного в гробе и в могиле. Тоже писал и патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Димитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти. Знали и слепую преданность Иова к Годунову. Слышали только имя царицы Инокини. Никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенную в пустыне Выксинской. Еще не имев примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана, любя древнее племя царей и с жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях лжи Димитрия, россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере, сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Растрига со своими ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины Отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена и тем неохотнее, чем более слышали об успехах лжи Димитрия, думая, что сам Бог помогает ему. Так нелюбовь к государю рождает нечувствительность и к государственной чести. Всей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам – к церкви и к строгости. Он велел иерархам петь вечную память Димитрию в храмах, а Растригу с его клевретами, настоящими и будущими, клясть всенародно на амвонах и торжищах, как злого еретика, умышляющего не только похитить царство, но и ввести в нем латинскую веру. Следственно, Борис уже знал или угадывал обет, данный лжедимитрием иезуитам и легату папскому. Хотя народ, видев слабость и потворство святителей в исследовании Димитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности, но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церковью и преданному ею суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых 200 четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом, следственно убавив до половины число воинов, определенное уставом Иоанновым, Борис требовал скорости. Писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели царства и церкви, грозил жестокую казнью ленивым и беспечным, не упоминая о злонамеренных и действительно велел наказывать ослушных без пощады, лишением имения, темницею и кнутом. Велел, чтобы и все слуги патриаршие, святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева царского в случае медленности. Бывали времена, сказано в всем определении Государственного Совета, когда и самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения Отечества, не жалея своей крови. Но мы не хотим того. Оставляем их в храмах, да молятся о государе и государстве. Сии меры, угрозы и наказания недель в 6 соединили до 50 тысяч всадников в Брянске вместо полумиллиона, в 1598 году ополченного призывным словом царя, коего любила Россия. Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский король, враг Сигизмундов, слышав о самозванце и вероломстве ляхов, предлагал царю союз и войско вспомогательное. Царь ответствовал, что Россия не требует вспоможения иноземцев, что она при Иоанне в одно время воевала с султаном, Литвою, Швецией, Крымом и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности россиян горсть шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его. Грозный час опыта наступал. Нельзя было медлить, ибо самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания. Бояре, князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михайло Салтыков, окольничие князь Михайло Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти Новгородскую крепость, которая одна противилась Растриге уже среди подвластной ему страны. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Дмитрием. Ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому церковью, равно ужасала сердца благородные. Многие и самые благороднейшие из россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменою, хотели соблюсти данную ему присягу. Другие, следуя единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены царя и не заботились об истине, о долге верноподданного, а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылось проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче самозванцева дела. Столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно. Войско шло, повинуясь царской власти, но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием. Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Дмитриева, воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России, мирной с Литвою, оставив злодея Растригу на казнь им заслуженную. Мнишек не ответствовал в надежде, что войско Борисова не обнажит меча. Так думал самозванец, так говорили ему изменники, сносясь со своими единомышленниками в полках московских. 18 декабря на берегу Десны, в верстах в шести от стана Лжедмитриева, была перестрелка между отрядами того и другого войска, а на третий день легкая сшибка. Ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности. Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников. А Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы как слабейший, едва ли имея и 12 тысяч воинов. Но не видали ни измены, ни бегства. Перешло к Лжедмитрию только 3 человека из детей боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного. Оказывал спокойствие и бодрость, говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество. Молился велигласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова. «Всевышний, ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч неправедно и беззаконно, то сокруши меня небесным громом». Увидим 17 мая 1606 года. «Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве. А ты, Мать Божия, буди покровом нашего воинства». 21 декабря началось дело сперва не жаркое. Но вдруг конница польская с воплем устремилась на правое крыло россиян, где предводительствовали князья Дмитрий Шуйский и Михайло Кашин. Оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский. Изумленный такой робостью и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей, бился в свалке, облился кровью и с 15 ранами упал на землю. Дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный. Если бы Лжедмитрий общим нападением подкрепил удар смелых ляхов, то вся рать московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства. Но он дал ей время опомниться. 700 немецких всадников, верных Борису, удержали стремления неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили. Лжедмитрий, хвалясь победою и 4000 убитых неприятелей, а Борисовы воеводы от стыда безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, россияне выдумали басню. Уверяли, что ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы на выворот. Иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги. Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось самозванцу. Россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались. Бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни ляхи, ни казаки не свергнут Бориса и страшился быть между двумя огнями, двумя верными воеводами Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедмитрию 4000 запорожцев, и войско Борисова удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло через несколько дней возвратиться к Новгороду, обороняемому столь усильно. Ревность наемников и союзников ослабела. Ляхи надеялись вести своего царя в Москву без кровопролития. Увидели, что надобно ратоборствовать. Не любили ни зимних походов, ни зимних осад. И как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили. Объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россией в случае, если она будет стоять за царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедмитрий не терять надежды. Осталось не более 400 удальцов польских, все другие бежали в освояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него, и царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшей ратью. Но самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастью. С обрядами священными, предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и сняв осаду Новгорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать кого мог, граждан и земледельцев. Рать Борисова не дала ему времени.